Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Вчера российские военные взяли под контроль населенный пункт Янтарское в Днепропетровской области. Если посмотреть на карту, то село Янтарское находится недалеко от Великой Новоселки. Мы про нее очень много говорили. Ну и по дороге, знаете, к Запорожью. Это все на фоне новостей, что Путин хочет захватить вот эти четыре украинские области, которые он вот этим решением внес в состав Российской Федерации и так далее. Расскажите, что происходит на этом участке фронта?
Во-первых, я бы сказал, что было сообщение российского Министерства обороны о том, что российские войска захватили вот эту самую деревушку Янтарная, очень маленькое село, находящееся на расстоянии примерно 3 километра от границы двух областей. Других подтверждений, каких-то независимых подтверждений этого не было. И источники в Украине, по крайней мере, вот карты Deep State Map, которые ну, с моей точки зрения, являются наиболее адекватным отражением того, что происходит на линии фронта и вблизи нее, ничего подобного не показывают. Не показывают, что даже серая зона, зона боев, на этих картах не обозначена как включающая в себя это село Январское. Январское – это маленькое село. Вот на карте, пока на этой карте, на этом рисуночке показано, как с точки зрения Deep State Map обстоят дела на самом деле. То, что российское Министерство обороны заявило об этом успехе войск Российской Федерации, ничего удивительного нет. Такого рода заявления, ну, вранье, честно говоря, попросту, достаточно типичная практика пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации, ничего нового в этом нет. Что там могло быть на самом деле? Ну, нельзя исключать, что какая-то российская группа, штурмовая или диверсионно-разведывательная, ну, человек 5-6, появились в этом селе, значит, сделали какие-то снимки, если сделали, и, ну, либо убежали назад, отошли назад, либо их там уничтожили и, в общем, с ними, ну, в лучшем случае попали в плен. Вот то, что могло происходить. Ну, посмотрим. Честно говоря, это не такое событие, на которое стоит обращать внимание особое, потому что действительно зона боев и линия соприкосновения войск действительно приближается к границе двух областей. Ну да, так оно есть. И, видимо, это будет продолжаться какое-то время, пока ситуация либо не... значит, будет заморожено в результате осенней распутицы, либо, ну, произойдут некие события, которые могут либо остановить войну, ну, то есть не войну, а боевые действия, либо их, ну, как-то изменить их характер. Посмотрим. Вот возможность остановки боевых действий сейчас всерьез обсуждается. Хотя не знаю, насколько обоснованно обсуждается, но тем не менее средства массовой информации, особенно на Западе, и некоторые российские телеграм-каналы вовсю гадают, чем же, собственно, кончится визит Витков в Москву. Но все считают, что этот визит будет действительно очень серьезным, очень важным, потому что, ну, так оно, наверное, на самом деле и есть. Витков привез некие условия, которые сформулированы в Вашингтоне, условия дальнейшего развития событий, либо прекращение огня, либо, а вот что-либо мы сказать не можем. Пока позиция Вашингтона, позиция Белого дома, она не совсем понятна.
А вот Bloomberg сообщают, что может быть за либо, по крайней мере, это их источники, говорят о том, что Россия может предложить взаимное воздушное перемирие с Украиной. Насколько это может повлиять на ситуацию?
В общем, да, такие слухи ходят. Насколько, повторяю, насколько они обоснованы, я сказать не могу, потому что сейчас аналитики и те люди, которых называют источниками, анонимными источниками, это довольно сомнительные источники на самом деле, говорят, рассказывают очень много разных историй о том, что думает Трамп, что он собирается делать, что будет делать Путин. Ну, в общем, фантазия авторов этих сообщение, она безгранична, на мой взгляд. Действительно, слухи о том, что то ли Вашингтон, то ли Москва может предложить вот некое воздушное перемирие, а на самом деле это означает, что стороны будут отказываться от или откажутся от ударов по воздушных ударов, то есть ракетами, авиацией, беспилотниками. А вот по каким, на какой территории, вот в какой, на каком расстоянии от линии боевого соприкосновения будет на какое расстояние будет распространяться этот отказ? Потому что для Украины очень важно поддержание и контроль над так называемой зоной смерти. Это примерно 20 километров, полоса 20 километров шириной от линии боевого соприкосновения. Вот там, конечно, для Украины никакое воздушное перемирие, то есть запрет на использование беспилотных аппаратов, ну, совершенно неприемлемо. Беспилотники для Украины – это средство нейтрализации превосходства России в артиллерии, ну и во многих других вещах. Так что, ну да, теоретически такое предложение возможно. Если, конечно, вот эта линия, зона смерти останется под контролем и на нее не будет распространяться прекращение воздушной войны, ну тогда, я думаю, для Украины это приемлемо, потому что, ну, многие очень объекты на территории Украины, и не только гражданские, но и военные, являются объектами ударов, целями ударов со стороны России, и ущерб достаточно значительный. Я уж не говорю про вот эти ужасающие и раздирающие душу кадры и снимки погибших детей, там, разрушенных зданий и так далее и тому подобное.
Юрий Евгеньевич, еще про одно сообщение со ссылкой на источники, на этот раз от Reuters. Они сообщили, что Путин хочет захватить 4 области Украины до начала мирных переговоров. Мы очень много слышали оценок, в первую очередь от политологов, возможно ли это, какие цели ставит Путин, какие последствия. А вот военных оценок было не так много, вообще выглядит это как что-то нереальное.
С моей точки зрения, вообще захват всех. То есть, знаете, давайте начнем с того, что хочет Путин, мы не знаем. И не знает этого и Рейтер, и источники Рейтера или Ройтера, как угодно. Есть две таких базовых модели, которые объясняют поведение Путина. Первая модель – это, ну, ее можно условно назвать «оседлавший тигра». То есть человек, который по собственной глупости развязал войну, которую надеялся завершить победой в течение там нескольких недель, ничего из этого не получилось, и теперь он просто не может в силу целого ряда причин остановить эту войну, потому что если он ее остановит, ну, значит, сразу начнутся вопросы к нему, а зачем все это было нужно, и кто будет отвечать за то, что либо за то, что Россия потеряла довольно много, и в политическом, и в экономическом отношении, в военном, либо отвечать за то, что победы не было. Победа не была достигнута. Вот отвечать на эти вопросы Путину не хочется, он понимает, что никаких убедительных ответов нет. Поэтому с ним может произойти нечто достаточно скверное. Ну, а разного рода политологи и аналитики, в кавычках и без, в погонах и без, значит, размышляют о том, как нужно продать, что можно продать Путину, чтобы он мог представить поражение в виде победы. Ну, в общем, рассуждения на эту тему бесконечны. Есть другая базовая модель. Это модель, значит, основана на том, что Путин, ну, съехал с глузду, я кажу, в Украине, ну, просто сошел с ума, и он одержим, как говорили раньше, одержим дьяволом. Сегодня это называется такой паранояльный синдром по-научному, раньше называли одержимость попросту. Вот он хочет уничтожить Украину, и ничто его остановить не может. Вот есть два объяснения того, что, собственно, представляет собой властитель России. Что из этого, из этих объяснений правда, что неправда, трудно сказать. Но, в общем, похоже на то, что и то, и другое может быть. Поэтому говорить о том, что он хочет, ну, наверное, хочет захватить четыре области Украины. Что из этого получится? Я думаю, что ничего не получится. Хотя бы потому, что для того, чтобы захватить Херсонскую и Запорожскую область целиком, я повторяю, целиком, нужно форсировать Днепр. Но средств и сил для этого у российской армии нет. Они не могут, даже не смогут, я так понимаю, даже захватить Запорожье. Это город, расположенный в основном, все-таки в основной своей части на восточном берегу Днепра. Окружить, то они не смогут даже окружить его, потому что, ну, полуокружить возможно, но затем войска на флангах упрутся в Днепр, ну и дальше ничего, значит, будут пытаться осаждать, будут сильные бои, но Запорожье – это не тот город, который российская армия может взять.
Юрий Евгеньевич, а вот стало известно о том, что планируют воссоздать малое кольцо ПВО вокруг Москвы. А насколько, так скажем, сложная ситуация оказывается для Москвы, раз вот такие планы строят?
Планы строить можно бесконечно. Я думаю, что эти планы даже реализуются. Значит, действительно, в советское время, где-то в конце 40-х годов, Сталин был, опять же, как и Путин, одержим страхом перед воздушной атакой на Москву. Тогда с ядерными бомбами, естественно. Тогда предполагалось, что несколько сот американских бомбардировщиков доберутся до Москвы и начнут забрасывать ее атомными бомбами. Вот было приказано во что бы то ни стало построить такую систему обороны, противовоздушной обороны, которая, значит, не допустит супостата к столице социалистической родины. Построили. Где-то в середине, к концу 50-х годов было выстроено три кольца обороны. Первое кольцо обороны, оно было выстроено вокруг так называемой бетонки. Ну, москвичи моего поколения, наверное, могут вспомнить, что такое бетонка. Это такое кольцо довольно скверной дороги вокруг Москвы на расстоянии примерно 50 километров от тогдашней границы города. Ну, вот оно проходило где-то в районе Апрелевки, Звенигорода, там, некоторых других городов, ну, примерно вот так городков. Вокруг этого были построены базы ПВО, оснащенные ракетами, противовоздушно-зенитными ракетами. Было еще два кольца. Одно на расстоянии примерно сотни километров, а другое на расстоянии 300 километров. Но это не кольцо, это были просто такие вот единичные базы ПВО, районы дислокации ПВО, с теми же самыми ракетами С-75, по-моему, если я не ошибаюсь. Но вот когда это было построено, а построено это было к концу 50-х годов, оказала уже в 60-е годы, в начале 60-х годов, после Карибского кризиса, оказалось, что это, в общем, все, не знаю, как сказать, мартышкин труд, да, monkey business, потому что главная угроза для столицы Советского Союза была не авиационная, а ракетная. А вот эти ракеты, которые там были развернуты, они, причем огромные средства, конечно, были в это дело вложены, но перехватить ракеты было невозможно, они просто не в состоянии были это сделать. Тогда начали строить еще и систему противоракетной обороны, построили тоже, но, правда, эффективностью никто не проверял. Есть разные точки зрения. Что касается эффективности системы ПВО Советского Союза, ну, ее проверил Матиас Рус, такой молодой немецкий парень, в 1986 году, если не ошибаюсь, на маленьком самолетике прилетел из Германии, из Финляндии, на самом деле, по-моему, в Москву, сел на Красной площади. Вся система ПВО. Его, по-моему, даже не заметила, как он долетел. Но вот после этого был большой скандал, и Горбачев снял. Ну, под суд никого не отдал, но всех военных начальников, особенно начальников ПВО, командующих ПВО, войсками ПВО, значит, были с позором сняты. Вот такая история. Так что сегодня то же самое, наверное, происходит. Москву, во что бы то ни стало, будут защищать, будут там развертывать комплексы или, значит, вот эти установки «Панцирь», скорее всего, но, наверное, тоже в достаточно большом количестве, чтобы дроны из Украины, нет, не враг, чтобы не смог проникнуть в столицу Российской Федерации.
Юрий Евгеньевич, а что происходит совсем, так сказать, в другой части России? Военные учения совместные с Китаем происходят, и вот первая демонстрация китайской субмарины прошла прямо вот во время этих учений. Это насколько серьезно сближает, скажем так, военное руководство Китая и России? Говорит ли это нам что-то новое?
Это говорит о том, что китайцы пытаются освоить опыт, российский опыт, советский российский опыт действий военно-морского флота. Китай строит достаточно мощный военно-морской флот, по крайней мере большой, мощный, трудно сказать, но в общем, наверное, достаточно мощный. Но проблема, с которой сталкиваются китайские адмиралы, ну и, соответственно, партийное руководство Китая, заключается в том, что никакого опыта, реального опыта военно-морской деятельности, и тем более военно-морских сражений, у китайского флота нет. Вообще Китай – это сухопутная держава. Ну, когда-то, да, там, в средние века, вроде бы, там какой-то флот был, и китайские адмиралы того времени, значит, куда-то плавали, в Индонезию, может быть, еще куда-то. Но в последние столетия Китай морской деятельностью практически не занимался. И вот Китай сугубо сухопутная держава. Кстати говоря, как и Россия тоже. Но у России все-таки, начиная с Петра I, там какие-то попытки выстроить морской флот, военно-морской флот были. Но вот Китаю нужен практический опыт, ну, хоть что-то понять, как нужно действовать в тех или иных ситуациях. Поэтому китайцы очень охотно идут и просят, как я понимаю, Россию совершать или устраивать совместные учения военно-морские. И, ну, вот это одно из таких учений, в которых впервые участвует уже и подводная лодка китайская. То, что это не вызывает никакого удовольствия у Японии и Южной Кореи, тоже понятно, потому что, ну, в общем, все это происходит около их берегов. И надо сказать, что, ну, Россия-то претендует на Там нет, прошу прощения, Япония претендует на определенные территории, которые Россия считает своими, четыре острова на севере, Южно-Курильского архипелага на севере Японии, к северу от Хоккайдо. Но вот этот источник напряженности между Россией и Японией есть. И вот, конечно, японцы недовольны этим. Ну, соответственно, создает собственный военно-морской флот, намного более сильный, чем Тихоокеанский флот России. Это факт. Ну и, значит, предпринимают другие меры для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы.
Юрий Евгеньевич, напоследок, совсем коротко. Сегодня ровно год, как ВСУ зашли в Курскую область. Они были там несколько месяцев, а потом они вышли оттуда. Вот спустя год, как вы в целом оцениваете эту операцию? Пересмотрели ли вы то видение, которое у вас было? Зачем они туда заходили?
Это предельно сложный вопрос. Ответить на него в короткое время я даже, наверное, не рискну. Видите, вначале казалось, что это очень удачная и успешная операция. Но тогда уже были разговоры о том, что, ну вот, хорошо, да, продемонстрировало киевское руководство и вооруженные силы Украины продемонстрировали, что они могут войти на территорию Российской Федерации. Вопрос заключался в том, а насколько долгим, насколько длительным должна быть вот эта операция. И зачем, собственно, она нужна? Да, продемонстрировать возможности ВСУ – это очень хорошая идея. И тогда были разговоры о том, что можно продемонстрировать что-то похожее и в других местах. Ну, например, в Приднестровье, где находится небольшая, но такая довольно вредная группировка российских войск. И вот, а почему бы там не провести такую операцию? Ну, где-то еще. В общем, аналитики на эту тему рассуждали довольно активно. Но в конечном итоге выяснилось, как я понимаю, что, ну а собственно, что из этого теперь получилось? А получился фронт в Сумской области. Вот ВСУ вынуждены были уйти из Курской области, но оказалось, что благодаря этой операции или в результате этой операции русские получили возможность и какой-то стимул для того, чтобы создавать фронт в Сумской области, который, как я понимаю, ну, достаточно неприятный для Украины.
Российские власти жмут не только YouTube, доходят и до мессенджеров. После запуска российского государственного приложения Макс в коридорах власти особенно и не скрывают, что Телеграму тоже не сдобровать. Но, в общем, это не так важно, YouTube ли, Telegram ли, Twitter, Facebook или еще какой-то ресурс, который блокируется российскими властями. Решение все равно одно – это Breakfast VPN. Теперь его можно приобрести по обычной карте без всяких звезд. Лучше брать сразу на год, но если хотите просто попробовать, то можно и на месяц. А если вдруг что-то не заладилось, то есть техподдержка, где обязательно помогут. Ссылка на Telegram-бот, где вы можете приобрести надежный Breakfast VPN в описании этого ролика.